Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 330-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к концу книги «Деяния апостолов». На самом деле у нас две встречи остались. Вот это и наша завтрашняя или следующая встреча. Потом мы пойдем дальше, и вы можете, на самом деле, готовиться к этому перемещению, потому что мы снова из Нового Завета перейдем к Ветхому и будем читать книгу Иисуса Навина. Если хотите подготовиться, начните, пожалуйста, делать это уже сейчас. Очень скоро эта подготовка, друзья мои, вам пригодится. А пока мы в книге «Деяния апостолов», 26 глава. Павел свидетельствует перед Иродом Агриппой. На самом деле, главная аудитория, главный слушатель. Здесь, конечно, Ирод Агриппа. Хотя с ним огромное количество людей. Мы с вами говорили, что это такое VIP-приглашение для тех, кто считался представителями римской власти, ну или хотя бы представителями знати. Мы с вами говорили также о том, насколько серьезно, насколько круто изменился апостол Павел. Он перестал быть ненавистником христианства, он перестал быть ненавистником Христа, он стал апостолом для язычников. И давайте с вами вернемся к 29 стиху 26 главы. Мы уже читали его в прошлый раз. Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Апостол Павел остается человеком с чувством юмора. В конце фразы он фактически говорит: ну вот, да, вот все здорово, но только вот узы эти, кандалы, вот не надо, чтобы это было у вас. На мне ладно, но вам-то этого не надо. Вопрос в том, принимаем мы Христа или нет. Третьего не дано. Это либо да, либо нет. Либо доверяешь Христу, либо нет. Почти христианин. Это тоже невозможно. Мы порой себя обманываем, говоря о том, что кто-то очень близок к покаянию. И я понимаю смысл этой фразы, но чем дольше человек остается в этом состоянии, состоянии близком к покаянию, близком ко Христу, но не делает следующий шаг, тем сложнее ему будет идти дальше. И опасность для современной церкви заключается как раз в том, что мы начинаем вот поощрять это. Ну, пусть лучше он будет близок ко Христу, чем он уйдет. Но при этом не забывайте, очень важно, чтобы он сделал следующий шаг. Апостол Павел стал другим человеком, Христос его изменил. Это величайшее, самое крутое изменение в жизни Павла. Если бы апостол Павел так и остался на уровне почти христианин, ни о каком изменении речи быть бы не могло. Давайте вернемся к тексту, 30 стих. «Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю». Мы уже очень подробно говорили о том, что Павел был абсолютно прав, когда обращался за судом к кесарю. И одна из причин, о которой мы с вами не сказали в прошлый раз, да, мы говорили об альтернативах, которые у него были, мы говорили о том, что на самом деле не обратись он с этой просьбой, с этим ходатайством, его бы отправили в Иерусалим, а в Иерусалиме смерть, даже не доходя до города, его ожидала. Мы говорили также о том, что он должен был служить, о том, что он должен был свидетельствовать царям, а для этого в условиях того времени обязательно нужно было дойти до Рима. Но есть еще одна причина. Послание к римлянам, которое написано за несколько лет до этих событий. Первая глава, 10 стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Апостол Павел давно хотел отправиться в Рим. Путешествие Павла в Рим было таким образом путешествием по воле Святого Духа, воле, которую Бог давно уже открывал апостолу Павлу. Да, не так, как предполагалось. А вы что, ожидаете, что Бог всегда будет отвечать на наши молитвы так, как мы предполагаем? Вы что, думаете, что Бог обязан исполнять нашу волю до малейших деталей? Да не обязан Он нам такого. И вот, когда мы с вами о чем-то молимся, и мы говорим о том, что есть мое желание, вполне возможно, что это Божье желание. Но Бог может устроить исполнение этого желания не так, как нам это себе представляется. У меня была одна студентка, которая на занятии по английскому языку, да, преподавал я английский язык. И вот как-то они должны были написать сочинение на свободную тему, ну, потому что мне нужно было просто посмотреть, как у них с письменным английским языком. Так вот эта студентка, второкурсница, рассказала в своем сочинении подробно, внимание, во всех деталях, во всех мелочах, как она представляет свою свадьбу. Ну, то есть, как будет выглядеть жених, как будет выглядеть она, где все это будет, написала она на английском языке. И я спросил, у тебя что, свадьба через месяц, через два? Она говорит, да вы что, у меня еще и жениха-то нет. Лет через 8 она вышла замуж. Я, правда, так и не спросил, насколько совпадает реальность с теми представлениями, которые описала она в своей студенческой работе. Так что, друзья мои, когда мы о чем-то молимся, не предполагайте, что Бог отвечать будет именно так, как мы об этом просили. Итак, путешествие в Рим. Тут есть несколько интересных моментов. Это можно называть четвертым миссионерским походом апостола Павла. Обычно так его не называют, но вполне возможно это сделать. Второе наблюдение. Это путешествие за государственный счет. Когда Павел обратился за судом к кесарю, это означало, что римское государство, римская власть теперь должна будет оплачивать его пребывание и его доставку в Рим. Быстро доставить в Рим было нельзя. Нужно было выбирать морской путь. Море не всегда было расположено к тому, чтобы по нему плавали суда, не всегда было судоходным. Соответственно, путь занял много времени. Как мы выясним, он занял больше времени, чем мог бы занять. Все это время апостол Павел делает одно и то же дело. Он несет Евангелие. Мы с вами будем об этом читать в 27 главе Деяний апостолов. И делает он это за римский счет. Еще одно наблюдение. Бог находится с Павлом на протяжении всего этого времени. Третье наблюдение. В этой истории мы увидим два корабля, по крайней мере, на втором из них, да и на первом тоже. Апостол Павел окажется главным. Этого никто не предполагал, но он ведет себя не как узник. Кстати, он не был совсем уж узником. Он все-таки был свободным человеком, которого доставляли в Рим. Но ведет себя он более чем как свободный человек. И, наконец, Бог с ним, и, соответственно, Павел делает свое дело, он благовествует. Он благовествует тем людям, которые находятся рядом с ним. Он ободряет тех людей, которые находятся вокруг. Вот все это очень и очень нам с вами важно помнить, когда мы будем читать сейчас этот текст. Давайте начнем читать 27 главу. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы зашли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Тут несколько моментов. Обращу ваше внимание вот на что. Сидон — это Сирия. Столицей Сирии была Антиохия. Та самая Антиохия, в которой христиан впервые стали называть христианами. В этом свете, кстати, понятно, почему у Павла там были друзья. Все-таки коммуникация была развита и очень-очень сильна. Для Павла то, что происходит, было ободрением. Бог даже в этом путешествии, во-первых, ободряет самого Павла, во-вторых, ободряет через него других людей. Интересно также, что даже Юлий, сотник, оказывается расположенным к апостолу Павлу. Я предположу, хотя это только мое предположение, но я не один так предполагаю, что Павел и Юлий говорили, беседовали. У них было достаточно поводов, чтобы побеседовать. И беседовали они об Иисусе Христе. Я уверен, что Павел рассказывал Юлию Евангелие. Найдите, пожалуйста, друзья мои, кстати, в интернете карту этих путешествий, карту путешествия Павла в Рим, для того, чтобы вам проще было это путешествие проследить. Он начинает свой путь по побережью Израиля, по побережью Азии. Он плывет вверх по побережью Тир и Сидон, да, вот все это знакомые места. Ну, идем дальше. 4 стих. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские». Опять-таки, это знакомые места. Это Кипр, это первый миссионерский поход апостола Павла, это начало второго миссионерского похода апостола Павла. И дальше происходит очень важная история. 6 стих. «Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него». Вот это смена корабля. На самом деле, капитан корабля и матросы, команда этого корабля не могли даже подумать, что их ожидает и какой среди их пассажиров есть человек. Они не могли подумать еще и вот о чем. Понимаете, матросы были тогда, да и сегодня остаются народом во многом суеверным. Они, конечно, понимали, что Бог сопровождает их. Они только не знали, что сейчас, когда с ними апостол Павел, это настолько реально. Бог не просто сопровождает их, Бог дает им возможность услышать Евангелие. Понимаете, когда мы с вами используем, например, выражение, или слышим, как другие используют выражение «Бог с тобой» или «Бог с вами», это ведь не просто слова, это ведь не просто какое-то такое доброе, милое пожелание. Если я говорю «Бог с тобой», значит, я предполагаю, что человек должен услышать, узнать о делах Божьих. Значит, я предполагаю, что все это для человека будет не пустым звуком. 7 стих. «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра», опять ветер, опять не в ту сторону, да? Читаем дальше. «Мы подплыли к Криту при Салмоне, пробравшись же с трудом мимо него», опять видите вот это противостояние, «прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея». И вот тут интересная история. Посмотрите, пожалуйста, это по карте. Они плывут в сторону Крита. Очевидно, было трудно плыть из-за погоды, из-за противных или противодействующих ветров. Они надеялись приплыть в Рим до начала сезона бурь. Но чем дальше, тем более понятно, что им это не удается. 9 стих. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: „Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни“». Вот тут интересная история. Они ожидали, что это будет простое плавание, и до какого-то момента все так и оставалось. Потом стало понятно, что ветра противоположные, да, вот что плыть против ветра тяжело, и стало понятно, что сейчас они попадут вот в этот самый сезон бурь. Интересно также, что матросы на корабле постятся. Дело в том, что у язычников тоже был пост, были свои варианты поста. Они могли не знать живого Бога, но при этом у них была внешняя религиозность. Опять-таки, ничего нового в этом я не вижу. Есть немало людей сегодня, которые не знают живого Бога, но религиозны они до мозга костей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Павел говорит, что плавание будет трудным. 11 стих также вполне понятен. Кому должен верить сотник? Капитану корабля, который вроде бы бывалый морской волк? Или Павлу, этому свободному, но все же перевозимому в Рим узнику? 11 стих. Но сотник более доверял кормчему и начальнику, то есть капитану корабля, нежели словам Павла. Это бывает. Вы можете быть совершенно уверены, что вы правы, и вы, возможно, и будете правы, но люди, которые имеют власть, доверяют не вам. Что в таком случае делать? Прилепляться к Богу и оставаться собой, вот что. Однако Павел во всей этой ситуации имеет превосходство. Отчасти, конечно, это превосходство духовное, но не только. Есть еще одна важная история. Павел знает, куда он движется. Павел знает, куда он идет. Павел знает, что ему надо быть в Риме. И даже когда капитан корабля или матросы сомневаются в том, что они доплывут, Павел, которому открыта Божья воля, совершенно уверен, он доплывет. У этого маршрута будет конечный пункт прибытия. Гораздо легче жить и действовать, и трудиться, когда ты имеешь откровение, когда ты имеешь Божью волю, и ты понимаешь, да, я приплыву к этому. Почему я об этом говорю? Ну, вот пример, который сразу приходит в голову. Две семьи. Одна семья христиан, другая семья людей, которые, к сожалению, Бога не знают. Для семьи христиан есть вечный брак. Есть момент, когда мы придем в небеса, когда будет вечность, и когда мы войдем в Божий покой. И Бог обещал привести нас к этому моменту. Мы когда-то дали друг другу обещание, муж, жена дали друг другу обещание, и Бог также дает нам свое слово. Теперь начинается шторм, начинается буря. Эта буря может быть весьма серьезной. И что теперь? И что дальше? Отчаиваться, что ли? Потому что ничего не получается. Потому что не ясно, куда идти. Да нет, конечно, путь-то прочерчен. Цель ясна. Вот и поэтому идти мы можем с вами легко, даже если вокруг трудности. С другой стороны, когда семья думает, а может быть, нам развестись? А может быть, нам друг от друга отдалиться? А может быть, что-то еще? Она не знает, куда ей идти, она не знает, в какую сторону. И вот носить ее будет по этому морю жизни, по этой буре, очень и очень долго. В нашей истории оказалось, что Павел, конечно, прав. 12 стих 27 главы. «А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать». Вот Павел знает, куда плывет. 13 стих. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Вроде бы все понятно. Опять на какой-то момент кажется, что все понятно. Но Павел остается прав. 14 стих. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Это особый вид ветра, и здесь достаточно редкое слово использовано. Сама команда корабля не знала, как идти, но было большое различие между капитаном корабля и апостолом Павлом. Капитан смотрел вперед. Павел смотрел ввысь. И вот этот ветер, шторм, буря на самом деле проверяет и показывает, какой из этих взглядов окажется взглядом истинным. Приближается ветер, приближается буря, как и сегодня. Мир не знает, в какую сторону ему идти. Мир отказывается идти к Богу, но приближается буря. Но дело в том, что благочестивый человек понимает, в какую сторону зовет Бог. 15 стих отражает состояние многих и многих людей. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. Интересно, здесь несколько моментов. Появляется слово «мы». Да-да-да, Лука здесь, среди этих людей. Он тоже участвует в этом путешествии на корабле. Мы делали все это, иными словами, и сам Павел участвовал в том, что происходит. Мы хотели выплыть из этой ситуации. Но выйти из нее можно было только одним способом – по Божьей воле. Так и сегодня. Мир порою стремится к хаосу. Готовы ли вы быть тем человеком, через которого действует Бог? В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.